Храм – это живая Библия, и он дает человеку возможность самому участвовать в событиях священной истории. Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы – это день ее духовного рождения. Под сенью ветхозаветного храма вырос цветок Нового Завета – Дева Мария. Церковь введения во храм Пресвятой Богородицы – единственная сохранившаяся в Ейске с дореволюционных времен. Претерпела множественные изменения и даже названия. В 210-й праздник введения во храм Пресвятой Девы Марии преосвященнейший епископ Ейский и Тимошевский Герман возглавил престольные торжества в Веденском храме города Ейска. После божественной литургии по традиции был совершен крестный ход.
Какое великое значение для жизни человека здесь, на земле, имеет храм Божий? Хотя бы даже одно то, что построить дом, ну, обычный дом, как-то так легко их строят, они прям так прям растут на глазах и грибы. А вот начнешь храм строить, сколько трудностей, сколько искушений, сколько испытаний, сколько врагов, которые не хотят, чтобы храм Божий был. Ты смотришь на жизнь Богородицы, у нее одна жизнь, одни скорби. И она это все преодолела. Вот так же храм строится, преодолевая трудности, опираясь вот на основу, на камень, который есть Христос, и храм строится и возвышается. И Богородица возвысилась над всем человеческим родом. В сравнении я такое привел, храм Богородицы, как храм строился, как она восходила от силы в силу и явила себя Пречистой, и она невидима с нами, всегда приходит на помощь.
В этот же день в храме имениннике была торжественно освящена иконописная студия для детей.
Всех поздравляю с освящением, с открытием иконописной студии. Как хорошо, что сегодня этот праздник, когда вспоминается вход Божьей Матери во храм, когда она маленькая совсем была приведена. Вот сегодня эти детишки тоже здесь, это для них открывается эта студия. Вот она вошла во святая святых, чтобы познать тайну Бога бытия. Вот пусть они тоже через эти занятия, через свои эти первые шаги в иконописи, чтобы и они для себя открывали Бога. Пусть их жизнь будет чистой, правдивой и всегда приносящей добрые плоды.
Сегодня в нашем районе проходит муниципальный этап регионального конкурса «Учитель года Кубани» по номинации «Учитель года основ православной культуры». Для чего этот конкурс проводится в Краснодарском крае? Прежде всего, он проводится с той целью, чтобы пробудить интерес не только у детей, учащихся, учителей, но и у населения Кубани к православной культуре. Поскольку она является базовой в формировании личности молодых граждан. Учителя достаточно успешно проявляют себя в этом конкурсе. Он состоит из нескольких этапов. Позади уже у нас методический семинар. Сегодня мы смотрим уроки учителей основ православной культуры. Вот. А на третьем этапе будет представлена работа учителей в качестве классных руководителей и их участие в импровизированном педагогическом совете.
Символом конкурса «Учитель года» был выбран пеликан. Почему же именно эта птица была выбрана? По древней легенде, пеликан, оставивший свое гнездо, удалился, и приползла змея, и укусила его детенышей, ужалила их. Вернувшийся отец принес себя в жертву каким образом? Он разодрал себе грудь, И именно кровь его явилась противоядием для детенышей, которые вновь обрели жизнь. Поэтому с христианской точки зрения именно эта жертва пеликана, она является прообразом жертвы Христа, который приносит себя для спасения мира. Почему же именно в педагогическом сообществе является данная птица символом? Потому что как, так же, как и пеликан принес себя в жертву ради собственных детей, так же учитель приносит себя в жертву для своих учеников. И также каждый современный педагог, он жертвует своим временем, своим здоровьем, силами для того, чтобы в подрастающем поколении взрастить все те христианские и нравственные ценности, которых сейчас не хватает миру. Доброта, забота, жертвенность, любовь – вот это именно те моменты, все те качества, которые должны быть насажены и взрощены в душах детей.
История возникновения символа современного педагогического конкурса связана с именем императрицы Екатерины Великой. Она издала манифест об учреждении Московского воспитательного дома по идее незаконнорожденного сына князя Трубецкого. Подкидышам, брошенным у ворот воспитательного дома, по указу Екатерины не только давали пропитание и крышу над головой, но и старались развить в них склонности к наукам и искусству. Часто посылали учиться за границу. Гербом воспитательного дома стало изображение пеликана, кормящего трех птенцов. Штемпель, изображавший пеликана с надписью «Себя не жалея, питает птенцов», ставился на золоченые пуговицы мундиров чиновников воспитательных домов царской России. По сей день на здании Петербургского педагогического университета красуется благородная птица.
Не является ли какое-то проявлением гордыни, если учитель участвует в таком конкурсе? Это в первую очередь всегда возможность для него стать немного более квалифицированным. Для меня участие в таких конкурсах – это возможность познакомиться с опытом работы моих коллег. Я, как супруга священнослужителя, могу слишком углубленно преподносить информацию. Далеко не все дети воцерковлены. Очень интересно и важно методологически ознакомиться, как же правильно ребенку преподнести православие, чтобы оно его заинтересовалось, чтобы оно коснулось его сердца.
Позади конкурсные испытания, названы имена победителей.
Благодарна организаторам конкурса, которые дали проявить себя, такую возможность, попробовать силы, поучиться и перенять опыт у своих коллег. Впереди краевое испытание. Надеюсь, защищать свой родной район.
Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем новый цикл программ, посвященных образу Пресвятой Богородицы в иконописи и в изобразительном искусстве. Для любого христианина Матерь Божья – это заступница, это наша общая мать. И очень много икон и произведений искусства, посвященных ей, вызывают какие-то особые трепетные чувства, когда мы смотрим на них. Вот о них мы и попытаемся поговорить в наших программах. Говоря о каноническом образе сюжета введения во храм Пресвятой Богородицы, нужно отметить, что канон не дает волю художника, и поэтому какой бы школы мы ни брали, они практически дублируют и копируют друг друга. Этот сюжет не описан в Евангелии. Мы празднуем это событие, и не только празднуем, этому событию посвящена икона. Вы видите каноничные иконы, то есть те иконы, которые выписаны по правилам канона. Канон – это свод тех правил, которые предписан иконописцу для создания образа. Где-то в деталях они могут отличаться. Где-то лики может быть различные, где-то может быть фон не тот, где-то разные персонажи, но тем не менее все это обусловлено каноном. Самое интересное, что этот сюжет из канонического в 18-19 веке стал любимым сюжетом для академического письма. Вот мы когда смотрим на эти произведения, они как бы уже не иконы, а картины. Но тем не менее, для нас важно, что они передают то евангельское событие. Очень интересно заметить, в конце 19-го и начале 20 века происходит синтез канонического и академического искусства. Наглядным примером может служить работа Беляева, это мозаика в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Здесь органично соединен канонический сюжет, который в рамках канона, и одновременно выражение самих образов сделано чисто в академическом стиле. Если мы говорим о художественных произведениях, которые уже как бы мы и не являются иконой, то мы должны начать, наверное, с эпохи Возрождения, итальянского Возрождения. Прекрасная работа итальянского художника Чимо да Канильяно. Выделенный сюжет, пейзаж, композиция, все веет каким-то неземным спокойствием. Если мы говорим о высоком Возрождении, то тут, конечно, венецианская школа, Тициан Вичеллио, знаменитая его фреска «Введение во храм» как образец, как, в общем-то, канон в западноевропейской уже живописи. Роскошь и пышность Венецианской республики, которая отличается вся венецианская школа. Но если мы возьмем произведение другого великого венецианства, Якопа Рапсути, или, как его называли, Тинторетто, это совершенно другое произведение. Несмотря на всю эту венецианскую пышность и уже зарождающееся барокко, здесь произведение очень динамичное, оно все в движении. Когда на него смотришь, то как бы возникает аж внутренняя какая-то дрожь, позыв к какому-то действию. И это особенности. Если мы говорим о других великих произведениях западноевропейского искусства, вот во Франции сохранилось очень много витражей. Это особый вид искусства, это и живопись одновременно по стеклу, и одновременно это умение передавать и свет через стекло. И поэтому, вот если мы смотрим на витражи французских соборов, то являются каким-то букетом цветов, от которого невозможно оторваться. Когда мы говорим о современном искусстве, мы должны вспомнить первую японскую иконописицу Ямаситу Рин Ирину. Это художница, которая следовала классическим канонам. Родилась она, в общем-то, в самурайской семье, но приняла православие, и образцами была академическая русская живопись. Но тем не менее, когда мы смотрим на эту икону, мы чувствуем какие-то особые национальные черты. Современные художники также подходят к этому образу. Мы должны вспомнить современного художника Петрова Кириллова, который работал, в общем-то, в советские времена. И когда мы смотрим картину Петрова Кириллова, мы видим совершенно другое прочтение евангельского сюжета. Для человека, который привык видеть иконы, подобные картины вызывают зачастую неприятие. Но если мы отбросим вот эти условности и посмотрим на художественный замысел, то мы увидим великое произведение современного искусства.
У меня в руках ходули. Ну, в нашем понимании, что ходули нужны для развлечения. Но в старину казаки использовали ходули для того, чтобы, допустим, переместиться через какое-то болото, через грязь, чтобы не испачкать себе обувь, не намочить ее. Ходули делались очень легко и просто. Нужно взять две большие палки, приделать к ним два уступа, все, ходули готовы. Но я хочу показать вам, как правильно ходить на ходулях. Итак, первое, что нужно сделать, взять ходули обратным хватом. Вот так, чтобы у вас большие пальцы были вниз, в сторону земли. Первое. Второе. Завести себе ходули сзади подмышки и прижать их локтями к своему телу. Если этого не сделаете, они у вас будут болтаться в руках, вы, скорее всего, упадете на радость всем окружающим. Еще кто-нибудь снимет вас на видео, утром выложит в интернет и проснетесь звездой YouTube. Вот, дальше. Нужно поставить одну ногу на одну полочку и, соблюдая равновесие, поставить другую ногу на другую полочку.
Ходить. На дульях можно ходить. Можно танцевать.